1960 год. Красная Пахра. Все началось в пору моего загула. В тот раз я зажег высокий костер. Горел и сгорал на этом костре только я сам. Другие приближались и, чуть опалив волосы, отходили прочь. О, эти другие! Им все можно, все безопасно, все безнаказанно. Они тоже пьют, но не пропивают Парижа и Буэнос-Айреса. Скандалят, но не на месяц и не на всю страну. Они размахивают руками, иногда шлепают друг дружку по щекам, но не так, чтобы под глазом зарубка, как на косяке двери. Навсегда. Они и любят, обманывая не жен, а возлюбленных, расплачиваясь ужином, а не душой. Я всегда в проигрыше. Я играю на золото, а мои партнеры на орешки. Позже ты шутила, что из меня вышел бы отличный олень. Так сильны во мне защитные инстинкты. Да ведь это другая сторона моей незащищенности, гибельности. Я бы десятки раз погиб, сорвался с края, если б не безотчетно сторожкая, что следит за мной. Но во мне не хватило этого оленьего, чтобы шарахнуться от тебя. Видит Бог, не я это затеял. Она обрушилась на меня, как судьба. Позже она говорила, что все решилось в ту минуту, когда я вышел из подъезда в красной курточке с рассеченной щекой, седой и красивой. Совсем не такой, каким она ожидала меня увидеть. Я был безобразен, опухший от пьянства, с набрякшими подглазьями, тяжелыми коричневыми веками, со скользывающим взглядом. Шрам на щеке гноился. Хорошим во мне было одно. Я не притворялся, не позировал. Готов был идти до конца по своей гибельной тропке. Я долго оставался обеспечен. Мне казалось, что тут-то я хорошо защищен. Уже была близость, милая и неловкая. Были слова, трогающие и чуть смешные. Не мог же я всерьез пребывать в образе седого усталого красавца. Были стихи, трогающие сильнее слов и не смешные, потому что в них я отчетливо сознавал свою условность. Было то, что я понял лишь потом. Стремительно и неудержимо надвигающийся мир другого человека. И я был так же беспомощен перед этим миром, как обитатели Курильского островка перед десятиметровой волной, слезнувшей их вместе с островком. Я понял, что негаданное совершилось, лишь когда она запрыгала передо мной моим черным придурком-псом с мохнатой мордой и шерстью, как пальмовый войлок. Когда она заговорила со мной тихим загробным голосом моего шофера. Когда кофе и поджаренный хлеб оказались с привкусом ее. Когда лицо ее впечаталось во все, что меня окружало. Она воплотилась во всех мужчин и во всех животных, во все вещи и во все явления. Но умница, она никогда не воплощалась в молодых женщин, поэтому я их словно и не видел. Я жил в мире, населенном добрыми мужчинами, прекрасными старухами, детьми и животными, чудесными вещами, в мире, достигшем совершенства восходов и закатов, рассветов и сумерек, дождей и снегопадов, и где не было ни одного юного женского лица. Я не удивлялся и не жалел об этом. Я жил в мире бесконечно щедрый и полнонаселенным одною ею. Я был схвачен, но поначалу еще барахтался, еще цеплялся за то единственное, что всегда мог противопоставить хаосу в себе и вне себя, за свой твердый рабочий распорядок. Но и это полетело к черту. Меня вызвали в Ленинград. Мы уговорились, что она приедет ко мне, но перед самым моим отъездом поссорились. И все же я верил, что она приедет ко мне. Когда поезд отошел от перрона, я запер дверь купе, в котором был один, и начал молиться. Последние годы я обременял Бога только маленькими поручениями. Сделай так, чтобы в коробке осталась хоть одна негорелая спичка. Сделай так, чтобы бензина хватило до дачи. Сделай так, чтобы мне подали карский шашлык. Давно прошло то время, когда я вымаливал людям, животным и растениям долголетие, счастье, прочность. Когда я был наместником Бога и смело ходатайствовал перед Ним за всех маленьких на земле. У меня не убавилось веры в Бога. убавилась лишь вера в его всемогущество. Я бы не стал молиться, если бы не знал, что она приедет. Я верил в нее и просил Бога не о многом, только помочь, только проследить, чтобы случайное недоразумение не помешало ей. «Миленький Боженька, сделай, чтобы она достала билет на завтра. Миленький, любименький Боженька, сделай, чтобы она достала билет на красную стрелу, на стрелу, не на дизель. Одно мягкое место в стреле даруй ей, милый Боженька. И чтобы она не опоздала на поезд, прошу тебя, миленький, любимый Боженька. Пусть дежурит Володя Готвальд, миленький Боженька, когда такси придет вовремя. Сделай, чтобы дежурил Володя Готвальд». Она думала, что я не ждал ее. А я так ждал и так готовился. Самое трудное было не позвонить, не дать ей этот единственный шанс к неприезду. Я сидел у телефона и щемяще чувствовал поэтичность черного лакированного ящика с черным некрасиво извивающимся шнуром. Он через минуту мог дать мне ее голос. А этого нельзя, нельзя подсказывать судьбе. Ты приедешь, обязательно приедешь, если я буду тих, нем и покорен твоему выбору, твоему решению. Ровно в полночь телефон потерял свою власть надо мной. Ты была в пути. Теперь я стал строителем. Я построил для нее Зимний дворец и всю набережную, биржу и кунсткамеру, Казанский собор и гостиный двор, Петропавловскую крепость и Адмиралтейство. И так просто и сильно возвел здание Академии наук, чтобы по утрам его гладкие стены принимали на себя все солнце. Я перекинул мосты через Неву и Фонтанку, поставил растральные колонны и Александрийский столб в расчете на его тяжесть, ничем его не укрепив, чтобы только удивить ее. Каждый парк я обнес решеткой, перебросил арки там, где дома мешали прорыву улиц к площадям. Я пренебрег только окраинами, потому что ей было не до них. Я так тщательно, кропотливо, широко и нежно создавал для нее город, что мне едва хватило ночи, и когда утром раздался стук в дверь, я открыл ей непроспанный, усталый, мятый, растрепанный, каким и бывает строитель, только что уложивший последние кирпичи. Напрасен был мой ночной труд. Город оказался нам почти не нужен. К чему пышные декорации? Для нашего накала достаточно просто суккон. К чему был медный всадник, коль она была и Петром, и конем, и змеей под его копытом? Нам нужны были лишь мы сами да площадка, мой дочерна прокуренный номер, да зрители. Пусть безотчетно, но мы сознавали, что являем собой зрелище. Их в избытке оказалось с первого же дня. Помню, мне так нужно было заплакать в этот первый наш день. Заплакать от того, что все свершилось, что она приехала. Что Бог ничего не напутал, лишь вместо мягкого дал ей жесткое место. Заплакать, чтобы откупиться от судьбы. Да не прервет она начавшегося, но я умею плакать, лишь когда гибнут мои собаки. Я стыжусь слез, как громкой или слишком откровенной фразы. Я придрался к смерти Фатьяновой и разрыдался во всю грудь. Я плакал над собой и над нею. И от того, что нам хорошо сейчас, и что никогда больше не будет так хорошо, будет лучше, будет хуже, но так не будет. Наши наивные попытки выйти за очерченный круг ни к чему не приводили. Зачем-то нас занесло в Эрмитаж. Я дурачился и строил рожи среди картин, ваз, доспехов, гобеленов от радости, что впервые могу не восхищаться, не изумляться, не подавляться назойливым преизбытком великих творений. То, что шло об руку со мной, живое, теплое, смеющееся над моим ломанием, совсем детским, тоненьким смехом, было настолько совершенней, бесконечней, увлекательней, что виртуозная мазня вокруг была мне как здоровому лекарству. И глядя на обесцветившихся Матиссов и Гогенов, на Маркей Писсаро, утративших поэтичность, на мясную лавку фламандцев, где туши Рубенса отличаются от туш Снейдерса лишь тем, что они не освежеваны, на Ван Дейков, лишившихся печали, На беззубого Брейгеля и полинявшего Веронезе я думал. Вы вернетесь ко мне, когда минет моя пора и удача. Меня тронула лишь Мадонна Лита, потому что в наклоне ее головы мне почудился на миг знакомый наклон. Я задержался взглядом на Данае, вернее, на ее руке, лежащей на подушке, потому что так вот локтем в подушку тянется по утрам ее рука к ночному столику за сигаретами. Эрмитаж был последним нашим отвлечением. Мы поняли, все это нам ни к чему. Мы здесь лишь друг для друга. И наглухо отгородили себя от города с его красотами густой табачной завесой, ослеплявшей всякого, кто переступал порог моего номера. Мы были тут, чтобы любить. И мы любили с таким доверием и близостью, словно родили друг друга. С ревностью, ненавистью, с боем, с чудовищными оскорблениями и обвинениями, с примирением, лучше которого ничего нет, с непрощением и всепрощением. Мы говорили ужасные слова в глаза друг другу, мы били друг друга только по лицу, мы лгали, но только чтобы причинить боль, потому что правда давала нам счастье, ничего кроме счастья. И каждую ночь, рядом или поврось, мы снились друг другу. Мы были во всем равны друг другу. Лишь в одном я был удачливей и богаче. Достоевский не читал Достоевского. Чехов не мог читать Чехова. Марина Цветаева никогда не знала горькой радости стихов Цветаевой. Ты не знаешь, каково обнимать тебя, касаться твоих легких волос. И, наполняясь горячей, туго рвущейся из оков жизнью, отдавать тебе эту жизнь. И счастье полной опустошенности, когда так легко не быть, потому что собственное бытие обрело куда более прекрасное вместилище — тебя. Ты не знаешь, как многому научила она меня за эти короткие ленинградские дни. Я узнал, какое счастье в умолении себя перед любимой, какое счастье быть в тени любимой, чтобы все солнце, весь свет падали на нее одну. Не царем царицы быть, принцем, супругом ее величества, мужем лишь для опочивальни, а не для совета, не для соправления, не для разделения власти. Я так гордился, так восхищался ею, когда в битком набитом номере она читала свои стихи нежно напряженным ломким голосом, и любимое лицо ее горело. Я не отважился сесть, так и простоял у стены, чуть не падая от странной слабости в ногах. И мне счастливо было, что я ничто для всех собравшихся, что я для нее одной. И еще она научила меня жалеть себя по частям. Сейчас я жалею свою руку и свою щеку, и каждый свой глаз в отдельности, и свою ногу, и свой толстый, вечно ноющий живот, потому что всем им приходилась от нее своя отдельная, особая нежность, и у каждого своя потеря. Но это позже, это сейчас, а тогда был Ленинград. И восторг утреннего пробуждения, когда за окнами сумрак и горят фонари, и впору не вставать, опять ложиться спать, и официантка Катя с ленивым глазом, прекрасная, как ты, несет мне омлет из тебя, масло из тебя, хлеб из тебя, кофе из тебя с твоим молоком. Что было еще? Ночь в купе на обратном пути. Мы спали в такой тесноте объятия, в такой взаимной проникновенности, что были подобны сложенному перочинному ножу. Каждый из нас был лезвием и ручкой одновременно. И еще был ужас пробуждения. С той безошибочностью, с какой я всегда предчувствую дурное, я угадал, что вопреки обыкновению, вопреки слишком раннему часу, вопреки домашней традиции, согласно которой меня никогда не встречают, если я сам не прошу, меня будут встречать. Не из-за большой и проницательной любви, а из-за обостренного инстинкта самосохранения, проницательного, как любовь. Я пошел вперед, оставив ее с саквояжем и без денег на такси, полумертвой от растерянности и горя, чувствуя, как стыд, свою повернутую к ней спину. Но горе было во мне сильнее стыда. Лучше так, чем вороватая ложь. Лучше так, чтобы все неблагородство пало на одного меня, а ей осталась чистота потерянности и боли. Конечно, мы перешагнули и через это, ведь нас вела своя необходимость. Несчастье пришло с другой стороны. На прекрасной скрипке оборвалась тоненькая струна. И то, что пело, стонало, молилось, плакало, мелко задребезжало. Новая квартира, наладить жизнь. С кем? С длинным мальчиком, выросшим из всех штанишек, но так и не ставшим взрослым? С цветочком на долгом слабом стебле, что уже начал клониться и будет клониться, пока не сломается? Ей, у которой в циркулярно чистом девичьем овале творится порой такая печаль, такая беззащитность, такая понимающая нежность, что доступна лишь человеку, измочалившему себя о жизнь. Ей порой взрослость сердца и ума даны от Бога, словно дар провидения. Отчего такая внезапная потеря высоты? Какая беда, какая порча случилась в том прекрасном, совершенном аппарате, что так щедро, легко и гордо тянул ее в высоту? Неужели не вечно женственное, а вечно бабье, нище бабье, таившееся до поры вдруг обнаружило себя? Пусть так. Мне не поможет старая уловка. Вот она мелькнула росчерком своей и девичьей, и женской фигуры в заснеженных кустах возле колодца, а вон она на ветке с московками и снегирями. Он прямо из сугроба улыбнулась ее скуластое, милое, нежное и вызывающее лицо. Ничто мне не поможет. Она проникает в комнату. Ее так много. И это многое так властно, что сразу становится всем. Столом, креслом, радиолой, тахтой, игрушечной заводной собачкой и другой собачкой, не заводной. Листом бумаги, карандашом и моей пишущей ручкой. Мне некуда деваться от нее. И я опять плачу. Ты пролаза, ты капкан. Ты всосала меня, как моллюск. Ты заставила меня любить в тебе то, что никогда не любят. Как ты утомительно назойлива. Вот ты уехала и свободно, как из плена, рванулся я в забытое торжество моего порядка. Ведь мне надо писать рассказы, сценарии, статьи, внутренние рецензии, зарабатывать деньги и тратить их на дачу, квартиру, двух шоферов, двух домработниц, счета, еду и мало ли еще на что. Мне надо ходить по редакциям. Я иду и переступаю порог, я совсем спокоен. Здесь все так чуждо боли, страданию, всему живому, мучительно человечьему. Все так картонно, фанерно, так мертво и условно, что самый воздух, припахивающий карболкой и типографским жиром, гранок целебен для меня. Еще немного, и тревожная моя кровь станет клюквенным соком, и я спасен. Но ты пускаешь в ход свой старый и всегда безошибочный трюк. Ты выметываешь из-за стола толстое сырое тело редакционной секретарши своим движением, с циничной щедростью ты даришь ей свою грудь с маленькой точкой, олеющей в вырезе. Не то родинка, не то следок папиросного ожога, и все идет к черту. Это была странная ночь. Как будто черный ветер продувал комнату, все сметая в ней, унося прочь. Он был огромен, этот ветер. Он распахивал не форточки, а стены. И, казалось, весь мир во власти чудовищного сквозняка. И я теснее прижимался к твоему узкому худенькому телу, лишь в нем находя бедную защиту. То я был в яви и думал о том, что наши головы в последний раз лежат рядом на подушке. То проваливался в кошмар таких мучительно бредовых сновидений, что они остались во мне частицей моей дневной муки. А затем, меж явью и сном, этот черный, зримый острыми клиньями ветер и невыносимая сиротливость и спасение в твоих тоненьких ребрах. И вдруг знакомо, но с небывалой еще силой рванулось прочь из меня сердце. Я вскрикнул и всем телом поддался за ним, словно пытаясь удержать его в себе. И тут мне на грудь мгновенно, бдительно и крепко легла твоя чуть влажная от сна ладонь. Маленькая и надежная ладонь, которой ты опираешь себя о землю, когда крутишь свои стремительные колеса. И сердце упало в твою ладонь и забилось в ней. И я мог жить этим его биением уже не во мне. Я заплакал. Очень тихо. Ты и не заметила. Заплакал от того, что никто не был мне так близок, как ты в эту минуту. И это уходит. И ничего тут не поделаешь. Когда сейчас ночью обрывается во мне сердце, я уже не испытываю страха, не вскакиваю со стоном. Ведь я знаю, что оно стремится к тебе в ладонь. И зачем мне его удерживать?